Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Пятница, 9 июля, сейчас 16:07. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый день. Продолжаем следить за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня, изучаем карту московских пробок. Все в прямом эфире. С вашим участием вы пишете через СМС-портал, можете писать через Телеграм, можете звонить 7373948. Что касается новостей, которые в эти минуты появляются, заходим на ленту агентства РИА Новости. Роспотребнадзор исследует уровень иммунной прослойки в ряде регионов. Заявление эпидемиолога. Вакцинация беременных может проводиться только в третьем триместре беременности, когда все органы и системы ребенка заложены. Со ссылкой на эпидемиолога Роспотребнадзора пишет агентство РИА Новости. И вот еще. Эпидемиолог согласился с Поповой в необходимости привить все население России от коронавируса. Еще раз напомню, если кто не понял, это все цитаты из интервью, которое было в прямом эфире нашей радиостанции буквально несколько минут назад. Хотите пересмотреть, заходите на наш YouTube-канал «Говорит Москва», там сможете это увидеть, или на сайте, можете послушать. У нас был замдиректора по научной работе с НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горилов. Видите, как обильно его цитирует информационное агентство. Две темы, которые будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Кубань вводит обязательную вакцинацию туристов, насколько это законно, первая тема. А вторая тема. В МВД предложили отменить разрешение на временное проживание в России. Есть законопроект, там для мигрантов совсем все по-другому, по идее, быть должно, если этот законопроект станет законом. Что там за новации, поговорим через 10 минут. Что касается движения по московским дорогам, в городе пробки в 5 баллов, но, учитывая, что сегодня пятница, час пик начинается чуть раньше. Судя по всему, в эти минуты прогноз Яндекса таков. В ближайшие 3 часа в городе будут 6-бальные пробки.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Отдыхающие в Кубань, кто едет в Краснодарский край, могут приехать по отрицательному ПЦР-тесту. Причем, если у них не было до этого вакцины, они должны сделать прививку в течение 3 дней после заселения. В телеграм-канале об этом написал губернатор региона Вениамин Кондратьев. Он говорит, что это решение принято вместе с вице-премьерой Татьяной Голиковой. И действовать оно начинает с 1 августа. Значит, смотрите, с 1 августа, кто собирается в Краснодарский край, нужно либо взять с собой отрицательный ПЦР-тест, но даже если он отрицательный, вы должны будете в течение 3 дней со дня заселения привиться. Глава Кубани добавил, что в последние 2 недели власти в регионе фиксируют рост заболеваемости. 5 июля был достигнут максимум за все время с начала пандемии. Это 214 новых случаев. В условиях ухудшения эпидобстановки на первый план выходит вакцинация. Тем более, что в крае продолжается, говорит Кондратьев, курортный сезон. Итак, насколько это законно? Людмила Матвиенко, медицинский адвокат. Она с нами на прямой связи. Людмила Олеговна, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Принуждение вакцинации незаконно. Нарушает конституцию, нарушает 20-ю статью.
Людмила Олеговна, у нас не очень хорошо со связью, мы сейчас попробуем вам перезвонить и вернемся к этой теме. Еще раз напомню, мы обсуждаем введение обязательной вакцинации туристов на Кубани. С 1 августа в Краснодарский край, если вы не привиты, вы приедете с отрицательным ПЦР-тестом, это, насколько я понимаю, тоже не отменяется, но при этом, даже приехав с отрицательным ПЦР-тестом, вы должны будете в течение 3 дней с момента заселения привиться. Тут важно понять, учитывая, что есть всякие региональные ограничения и так далее, так все-таки, что можно, а что нельзя ограничивать в этом смысле. Ну вот, наверное, человека, который работает в торговой точке, вроде как можно заставить, как кажется, но человек, который не работает, он просто отдыхать приехал. Попытка номер 2, Людмила Матвиенко. Людмила Олеговна, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, все-таки возвращаемся теперь снова. Насколько законно требовать от человека, который въезжает на ту или иную территорию, вакцинироваться?
Я считаю, что это абсолютно незаконно.
Подождите, ну тогда что можно сделать? Вот я, например, собираюсь ехать в Краснодарский край, а там меня ведь завернут.
Ну, если вы проедете с тестом, во-первых, если у вас есть медицинский отвод, вы можете взять с собой справку о медицинском отводе. Если вы не... Каким образом, вот мне интересно, каким образом собираются это делать власти Краснодарского края? Прививка является вмешательством медицинским. Каждое вмешательство предполагает добровольно информированное согласие. Если человек это добровольного, информированного согласия не дает, то каким образом врач может поставить ему, сделать ему это вмешательство?
Ну, хорошо, если он не дает добровольного информированного согласия, он, что называется, собирает вещи и уезжает домой.
Ну, я как бы не являюсь губернатором для того, чтобы оценивать разумность таких решений.
Нет, нас интересует как раз оценка юридическая.
С юридической точки зрения это нарушение Конституции, нарушение 323 закона об основах охраны здоровья граждан.
Тогда попытайтесь, если можно, или, может быть, вы скажете, что нет никакой разницы, ведь вроде как те или иные регионы один за другим вводят так называемую условно-обязательную вакцинацию. Если ты работаешь в этой сфере, ты обязан это сделать. Это также незаконно тогда или нет? В чем разница?
Ну, в регионах... Вот дьявол в мелочах, условно обязательное. Обязательно это все-таки или не обязательно? Обязательно и незаконно. Обязательно и незаконно. А что 60% привитых? То есть обычно вот так вводится, 60%, 50%. Ну... Трудно вообще что-либо говорить. Принуждение. Я могу говорить про крайние случаи. Да? Принуждение к вакцинации. В любом случае здоровых людей, людей нездоровых, это нарушение действующего законодательства.
Но вот когда вы говорите, что это нарушение действующего законодательства, я пытаюсь спросить, а вот эта история, ты же вот не, можешь не ехать туда, куда тебя не пускают без вакцины?
Совершенно верно.
Ну, и потому тебя никто не может, тебя не обязали ведь ехать в Краснодарский край. Ну, не едь. И в этом смысле нарушений нет. Или это вот неправильно?
Вопрос, наверное, все-таки не ко мне. И вопрос, люди туда, что с ними? Как? Там возникает много дополнительных вопросов. Например, оплативший отдых, это не основание для расторжения договора. Отсутствие вакцинации или наличие даже болезни, это тоже не основание для расторжения договора. Это не основание для того, чтобы человека не обслуживать в предприятиях питания. Это не основание для того, чтобы человека не перемещать. И это не предусмотрено договорами с перевозчиками, с отелями.
И вот эта вся система QR-кодов, о которых вот сейчас срочное сообщение, пользователи салона МАКС-21, помимо билета, должны будут предоставлять QR-код, тогда и это, что ли, тоже незаконно?
Ну, прежде чем вводить какие-либо системы, мне кажется, их необходимо каким-то образом привести в соответствие с законодательством. Сейчас, в данном случае, в очень многих моментах этого не сделано, и поэтому бизнес... Ну, поставлены такие условия, что как выполнять вот это распоряжение. Распоряжение-то можно издать. Uh-huh. А привести в соответствие, это другой вопрос. Это нужно думать, и соответствует или не соответствует. Вот. Издавать распоряжения, которые не соответствуют федеральному законодательству, ну, как мы видим, что они издаются. Как их соблюдать? Этими вопросами завалены сайты всех организаций, которые издают эти распоряжения, юридические сайты.
Но вот так,
мы увидим.
Людмила Олеговна, ну вот все-таки наш слушатель пытается четко задать вопрос. Можно ли однозначно сказать с юридической точки зрения, отдельно взятый губернатор Краснодарского края подобные ограничения может вводить? В условиях повышенной готовности или как угодно это можно называть в случае пандемии того или иного заболевания?
Если там введен режим ЧС, то действуют правила, которые при режиме ЧС. Однако режим ЧС не вводится, и вот это законодательство, насколько я понимаю, постановление губернатора, оно непрерывно изменяется практически каждый день.
Ну, то есть при отсутствии введенного режима чрезвычайной ситуации все эти режимы повышенной готовности, они не работают так же.
Эти режимы так не работают.
Понял, спасибо. Медицинский адвокат Людмила Матвиенко была с нами на прямой связи. 730-му кажется, что это нарушение гражданских прав. Он тоже говорит, введите ЧС, тогда можно, а без всех под суд. Ну, попробуйте. Тем более, что вот, например, кто-то собирается попробовать. Сейчас я найду. Григорий из Санкт-Петербурга пишет нам, что у него друг 9 числа едет в Анапу. Узнаем, как там обстоят дела. У нас по закону свобода перемещения, пишет 962-й, но эта свобода перемещения также по закону ограничивается в определенных местах, и вы же не будете с этим спорить. Вы же ведь не везде можете пройти. А по определенным причинам кое-где вас все-таки остановят. Почему? потому что есть другие законы. 7373948, телефон прямого эфира. Прививка работать, вот и пункт 13, важная тоже деталь. Но вот представим себе, человек приехал непривитым в Краснодарский край. И пункт 13 пишет, но прививка-то будет работать только через 3 недели. Ну, там дальше с казаками его интересуют, казаки ли будут его ловить, когда он, к примеру, непривитый будет передвигаться по территории Краснодарского края. Но главное это все устроится, в общем, губернатору надают по шапке, уверен, пункт 13, и все будет хорошо. А, Виталий, как бы это ни было цинично или жестко, но думать о личной вакцинации надо было чуть раньше. До июня некоторые пункты вакцинации пустовали, медсестры откровенно скучали без дела, теперь все вспомнили, образовались проблемы, не знаю. Подождите, Григорий. Григорий говорит, у него друг поехал в Анапу 9 июня, а это все водится с 1 августа, еще раз напомню. С вице-премьером Татьяной Голиковой губернатор Краснодарского края утверждает, что они вместе принимали это решение. С 1 августа можно будет приехать на курорты Краснодарского края исключительно с отрицательным ПЦР-тестом, и при отсутствии сертификата о вакцинации нужно будет в течение первых же 3 дней вакцинироваться. 7373948. Валентина говорит, подождите, но после прививки недомогание ведь может быть не слабое. Бред на юге ее делать. Ну, может быть, тогда есть смысл делать, если вы собираетесь в августе ехать в Краснодарский край, может быть, есть смысл делать ее сейчас? 7373948. Телефон прямого эфира 7373948. Код города 495. СМС-портал +7 925 48 94 8. Можно писать через Телеграм, говорит МСК-бот. Вот Ирина опять. Сколько не говорили мы об этом. После вакцины люди тоже болеют. Где они будут лечиться? После вакцины люди тоже болеют. Но значительно реже. И об этом много раз говорили. Да вообще непонятно, что там делать. Там же дороги размыло, пишет 923-й. И с этим тоже довольно сложно спорить, учитывая последние новости с наших черноморских курортов. 7373948. Телефон прямого эфира. Кто-нибудь из вас собирается в Краснодарский край? Что вы думаете по этому поводу? А главное, тут ведь еще и отрицательный ПЦР-тест. Тогда получается, действительно, может быть, это какая-то пугалка, вот пишет Панк 13, чтобы люди заранее дома прививались. Ведь если вы прививаетесь дома, наверное, тогда и ПЦР-тест не надо будет сдавать. Все дешевле. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, добрый день, Игорь. Моя соседка сделала две стадии спутника в марте месяце. Угу. Сейчас она заболела тяжелой двухсторонней вирусной пневмонией, лежит в больнице. Вот с марта месяца сколько прошло? Все, прекратилось этот спутник действовать. Человек лежит тяжелый.
А вы точно знаете, что прекратился этот спутник действовать?
Ну как, в марте она сделала, она меня еще агитировала.
Нет, на каком основании сделать? Вы говорите, что она уже не работает?
Ну как, она заболела в тяжелой форме двухсторонней вирусной пневмонии. Моя соседка, рядом две.
И у нее подтвердилось заболевание коронавирусом.
Да, да.
Понял, вирусный. Спасибо. Нет, вот да-да, вирусная, это другая история. А еще она точно знает, что я Игорь. Да, это правда. Спасибо всем, кто назвал меня Игорем вслед за слушательницей. Ольга говорит, ну подождите, это же... Это правда, в таких случаях говорят, ну это же другое. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте. Алло. Алло. Нет, не получается. Ладно, еще раз напомню, о чем мы говорили. Решение губернатора, пишет оптимизм, оптимист, подкреплено решением санитарного врача региона. Решение судов будет определено не за сторонниками свобод. Ну, в том смысле, что если губернатор принимает решение, значит, он понимает, на каком основании он это решение принимает, скорее всего, решение санитарного врача. И суды, которые, если вы говорите, что это можно будет легко в суде оспорить, суды ведь будут исследовать эту историю. И будет решение санитарного врача, на котором основано решение губернатора, ну и так далее. Почему вы, журналисты, не хотите принимать, что ваша вакцина не работает, пишет Артур? Потому что это не наша вакцина, вот и все. Объясните, что за прививка? Маска нужна, ПЦР нужен, заболеть можешь, заразить можешь, поесть в ресторане только разве что, пишет белорус. Много раз уже объясняли, что за прививка. Если вы не хотите слушать, это другая проблема.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В Турцию ведь легко доехать, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. А со вчерашнего дня стало известно, что, видимо, и в Египет легко доехать. Другая история, вот тоже. Там ведь ни в Турции, ни в Египте наверняка заставлять вакцинироваться никто не будет. Ладно, следующая тема. В МВД предложили отменить разрешение на временное проживание в Российской Федерации. Законопроект опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов. МВД предлагает установить теперь 3 миграционных режима. Режим краткосрочного пребывания — это когда в течение года ты бываешь на территории Российской Федерации не более чем в течение 90 дней. Есть долгосрочное пребывание — это когда ты бываешь каждый год более 90 дней, но не получаешь разрешение на постоянное проживание. И вот третий вариант разрешения — режим постоянного проживания, который будет действовать бессрочно. Там можно будет иностранцам возможность сменить цель пребывания, не выезжая за границу. Нужно будет создавать реестр недобросовестных приглашающих лиц. В общем, получается, что вроде как МВД собирается довольно жестко поменять всю систему, по которой люди сюда приезжают. То ли жить, то ли работать, то ли и жить, и работать вместе. Председатель комиссии по вопросам миграции в Совете по делам национальности при московском правительстве Юрий Московский с нами на связи. Юрий Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, рад вас слышать.
Взаимно. Скажите, как можно охарактеризовать нынешнее предложение МВД?
Ну, давно назревшее, давно предлагаемое, собственно говоря.
Насколько это изменит, когда и если это станет законом, изменит правила пребывания иностранцев здесь?
Ну, особо сильно это не изменит, справедливости говоря. Потому что там сейчас 3 категории будет введено, насколько понятно из этих предложений. Первая категория — это те, кто приезжает сюда с какими-либо целями на 90 дней в течение года. Сейчас можно приезжать на 90 дней в течение 180 дней. И надо сказать, что многие недобросовестные, в кавычках, или прямо граждане, этим пользовались. Они работали, занимались другими делами, пользуясь вот тем, что срок слишком большой. Это одна категория граждан. Вторая категория граждан – это та, которая пребывает с более длительными целями, там, на работу и так далее. Ну и третья категория – это те, которые будут иметь вид на жительство как таковой, как понятно. То есть разрешение на временное проживание будет отменено, будет введен только один порядок вида на жительство, и этот вид на жительство будет, собственно говоря, бессрочный до получения российского гражданства, если человек будет его получать.
Не секрет, что главное, что в обсуждении подобного рода тем волнует граждан, как кажется, во всяком случае, это вопрос. В результате этих правил трудовых мигрантов будет больше или меньше?
Трудовых мигрантов будет столько, сколько это необходимо российским гражданам, то есть российской экономике.
Им будет сложнее получить возможность работать здесь?
Тут в данном вопросе это от этого не зависит. Нелегально работающих станет меньше.
Почему?
Ну, я вам объяснил, что раньше было 90 дней в течение 180.
А, вот именно из этих соображений?
Да, в том числе и из этих соображений. То есть сложнее будет устроиться нелегально на работу, находящую вот на такой краткий период времени. Конечно, кто-то будет пытаться и так поступать, там, где-нибудь сезонный рабочий, на летний какой-нибудь период.
Насколько...
Но напоминаю, что за нелегальный найм рабочей силы работодатель рискует получить штраф 1 000 000 рублей за каждого работника в Москве, области и ряд других регионов, а в других регионах 800 000 рублей.
Кстати,
плюс к этому еще нарваться на уголовную статью за организацию нелегальной миграции.
Я вот хотел вас спросить, а вот эта новация насчет реестра недобросовестных приглашающих лиц, она, получается, еще усилит ответственность таких людей?
Да, она усилит ответственность, она, надо сказать, несколько дискуссионна. Вот это положение, оно действительно дискуссионно, потому что на каком основании туда попасть, на каком основании оттуда выйти. У нас же есть уже, условно говоря, статьи Уголовного кодекса, Административного кодекса. Уже есть один вид наказания. Это что такое? Это внесудебное внесение в списки, а потом, что называется, невозможно нанять на работу иностранных граждан, или еще какие-то санкции будут следовать.
Угу. Вопросы наших слушателей. Вот мастер говорит, правильно ли он понимает, что таким образом, вот этими новыми миграционными режимами, мы приближаемся к западному варианту пребывания, то есть более понятному, по западным меркам?
Бог его знает, стоит ли приближаться к некоторым западным меркам более понятным. У нас своя специфика, весьма отдаленная от того, что называется западная. Тем более за рубежом тоже разные правила. Одни правила в Европейском экономическом союзе, другие правила в Англии, которая оттуда вышла, третьи правила в Японии, которые почему-то тоже относятся к западным странам, и пятые правила в США, которые тоже люди почему-то считают западной страной, но она же на западе находится. Мексика тоже на западе от нас, кстати, лежит.
Ну, но если, с другой стороны, это смотря как посмотреть, востоке, я понимаю.
Да, это смотря как... Поэтому пусть разъяснит, что понимает под словом западное, и можно будет дать конкретный ответ.
Хорошо, тогда
так, не конкретный вопрос дается, не конкретный. Конкретный ответ.
Хорошо. Насколько конкретен вопрос 730-го, который задается вопросом, почему МВД? Это, говорит, вопрос миграционных служб на самом деле?
Ну, дело в том, что товарищ сильно отстал от жизни, потому что управление по вопросам миграции, оно находится в системе МВД. Федеральная миграционная служба уже ликвидирована много лет назад.
Ну и последний вопрос. Теперь, когда опубликован законопроект на портале, все равно это же законопроект, мы понимаем, что депутаты ушли, новых мы еще не избрали. То есть вот этот новый порядок, даже когда и если станет законом, это не раньше будущего года?
Не знаю, это может быть и через год, и через три, и через четыре. Когда депутаты рассмотрят этот законопроект в трех чтениях, потом Совет Федерации должен это дело утвердить, и потом еще президент подписать. То есть что это еще будет именно в том виде, как внесено, воплощено в законодательство.
Но нет ощущения, что это вопрос, требующий срочного решения?
У нас все вопросы требуют срочного решения. Нет вопросов, которые не требуют срочного решения, те, которые внесены в законодательство. Срочного решения, действительно, очень срочного, это требует то положение законодательства, что за два любых административных правонарушения следует выдворение иностранного гражданина от 3 лет. И в случае, если это с ним происходит, он, соответственно, лишается и РВП, и вида на жительство, и права на получение российского гражданства.
Понял. Спасибо. Юрий Московский, председатель комиссии по вопросам миграции Совета по делам национальности при московском правительстве. Он был с нами на прямой связи. Напомню, МВД разработало новый порядок регистрации иностранцев. Законопроект опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов. Специалисты говорят, что этот порядок кажется более прозрачным. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Александр, Москва. Хотел вот рассказать, как у меня вакцина сработала.
Не, а мы сейчас не про вакцину, Александр, извините. 7373948, телефон прямого эфира. В МВД предлагают отменить разрешение на временное проживание в России. То есть предлагается ввести новый порядок, согласно которому будет 3 миграционных режима. Теперь, внимание, режим краткосрочного пребывания – это не то, к чему многие привыкли. 90 дней в течение полугода. 90 дней в течение полугода, так предлагает МВД Российской Федерации. 90 дней за год – это краткосрочное пребывание. Более 90 дней за год – долгосрочное пребывание. И без получения разрешения на постоянное проживание. И, собственно, режим постоянного проживания, который будет действовать бессрочно. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, вы знаете, я предлагаю быстрее принять закон этот и первым трем людям, да, вот кому полно...
Хорошо, мина замедленного действия, полагает Ирина, 825-я. Она пишет, что депутаты перед окончанием деятельности внесли столько проектов, что будущей Думе не разобраться. Чуть внимательнее, Ирина, в МВД предлагают отменить разрешение на временное проживание в Российской Федерации. То есть это МВД подготовило законопроект, это не депутаты внесли столько проектов. МВД подготовило проект, он опубликован, его можно изучить, тем более, что до появления новых депутатов какое-то время еще есть. Следовательно, можно будет разобраться, насколько действительно хорошим может оказаться этот закон. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», пятница, 9 июля, сейчас 16:36, меня зовут Юрий Будкин, мы продолжаем в прямом эфире, вы можете писать через смс-портал, через телеграм, можете звонить, мы обсуждаем главные темы этого дня, следим за тем, что появляется на лентах новостей и смотрим за тем, что творится на московских дорогах. Вот, например, свежая новость. Роберто Карлос считает, что сборную России по футболу должен возглавить иностранец. Роберто Карлос как бы знает, что сегодня, через полчаса, в программе «Своя правда» мы как раз будем обсуждать эту тему. Еще раз напомню, не только в радиоэфире, но и на YouTube-канале «Говорит Москва». Мы будем говорить об отставке Черчесова, о том, кто виноват игроки, спортивное начальство, главный тренер. И главное, тоже будем спрашивать вас, вот кто должен сборную России по футболу возглавить, иностранец или русский? Вот Роберто Карлос, если бы участвовал в нашем голосовании, он бы проголосовал за иностранца. Другие сообщения, которые в эти минуты появляются на лентах новостей. Следствие требует арестовать главу полиции подмосковного Егорьевска за покушение на убийство. Это вот с ленты агентства ТАСС в эти минуты. Минторг США вносит в черный список более 30 иностранных предприятий, и в этом списке есть предприятия из Российской Федерации, это уже с ленты агентства РИА Новости. А вот две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут в прямом эфире. Во-первых, Марат Хуснуллин пообещал достроить метро, но только в двух российских городах. Первая тема. Вторая тема. Власти Парижа собираются ограничивать скорость в городе. То есть по Парижу, по любой дороге, кроме кольцевой, с августа месяца можно будет ездить только со скоростью 30 км в час. Допуск, в отличие от российского, в Париже, я специально посмотрел, плюс 2, плюс 5 км в час максимум. Если вы превышаете на 5 км, вас ждет гарантированный штраф 135 евро.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Марат Хуснуллин, вице-премьер российского правительства, пообещал достроить метро в двух российских городах. Речь идет о Челябинске и Красноярске. Все начатые проекты, говорит вице-премьер, будут завершены. То есть не начатые, видимо, даже и начинать не будут. Челябинский метрополитен при этом будут достраивать уже не совсем как метро, по комбинированной схеме. Часть маршрута проходит под землей, часть на поверхности. До конца года будет подготовлено технико-экономическое обоснование. Со следующего года, говорит, приступаем к строительству. Нормативный срок 5-6 лет. Хуснуллин выступал в эфире телеканала «Россия-24», а про Красноярск он сказал, что будет обсуждать этот вопрос с губернатором региона на следующей неделе. Тогда же будут названы сроки. Еще продолжается обсуждение продления метро в Нижнем Новгороде. Надо сказать, что не только в этих трех городах метро есть, есть еще метро в Москве, в Санкт-Петербурге, но вроде со строительством метро в столицах проблем нет. Ну вот, например, есть еще Новосибирск, в котором тоже метро строят не очень быстро. Почему в России так плохо строят метро за пределами столичных городов? Историк метро и фотограф Александр Попов к нам присоединяется. Александр, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, у вас есть ответ? Получается, что метро для нас слишком дорого?
Ну, в общем-то, да, на самом деле это метро не, в том нормальном понимании, вот обычное классическое тяжелое метро, никогда не было дешевым удовольствием. Но при Союзе это было в основном, ну, скажем так, федеральный бюджет, и города ничего за это не платили, по сути дела. Они получали статус города-миллионника, и дальше там начиналось строительство метро. И многие города в 80-е годы, где началось строительство метрополитена, оказались в непростой ситуации в 90-е годы, потому что либо где-то пустили буквально там 2-3 станции, как в Екатеринбурге, и дальше достраиваете за свой счет, либо где-то вообще ничего не сделали. Ну или в 90-е годы что-то начали вначале, вот как этот Челябинск и Красноярск. Ну, а денег, естественно, городов уже и нету.
Ну вот теперь Хуснуллин говорит, ладно, вот это вот, что запланировали в Челябинске и Красноярске построим, означает ли это, что дальше метро строить уже центр не будет?
Я думаю, скорее всего, да. Да и на самом деле, во-первых, ну вот я сейчас тоже смотрел новости, он говорил даже в том числе и про этот, подземный трамвай. Ну, типа как.
Да, про Челябинск он говорит именно как метротрам.
И, естественно, это самый оптимальный и бюджетный вариант, который позволит сэкономить и сделать действительно скоростной транспорт. Во-первых, советская установка на город-миллионник, то, что там, где миллионы жителей родилось, имеет право на метрополитен, она была довольно, на мой взгляд, такая кондовая. И на самом деле 2-3 миллиона уже имеет смысл думать о метрополитенах. А во-вторых, сейчас есть огромный спектр вида транспорта, прекрасные трамваи, выделенные полосы для автобусов, например. И действительно, если город хочет получить хороший общественный транспорт, в первую очередь надо тогда развивать эти направления, потому что метрополитен никто, естественно, не потянет без федеральных денег. Ну, Казань, это было исключение, это был подарок как бы на тысячелетие Казани, и казанский метрополитен был построен в основном, большую часть, за федеральный бюджет.
Получается, что развитие, к примеру, казанского, новосибирского, екатеринбургского метро ожидать теперь не приходится.
Ну, почему? Нет. Конечно, в Екатеринбурге, в Казани сейчас там строится небольшой кусочек, но в Новосибирске, в Екатеринбурге. Но в Екатеринбурге последний пуск был, если сейчас по памяти помню, 2012 год, одна станция. Еще одна станция в 2011 году. В Новосибирске тоже примерно где-то там вот в начале, ну, где-то примерно 10 лет назад. И такими темпами метро не будет решать транспортную проблему города, когда одна станция, сколько там, ну, полтора, ну, максимум 2 километра появляется раз в 10 лет. Это, в общем-то, ни о чем разговор.
Насколько строительство вот такого метротрама дешевле, чем строительство обычного метро?
Оно, естественно, дешевле. Говорить, сколько это в деньгах, я не берусь, потому что я, естественно, не видел смет, да и сейчас, наверное, никто их не видел. Но это существенно дешевле. Безусловно.
Спасибо. Фотограф и историк метро Александр Попов был с нами на прямой связи. Итак, судя по всему, про метрополитен в других городах, кроме как в Москве и Санкт-Петербурге, надо забывать. Достроят то, что уже начали строить, причем в Челябинске достроят уже не в виде метрополитена, а все остальное, что называется, за свой счет. За свой счет при этом не получится, потому что для регионов это дорого. Сергей пишет, понятно теперь, почему люди бегут в Москву. Оптимист. При нынешнем кадровом составе Минстроя и лучшего строителя в лице вице-премьера Хуснуллина, есть уникальная возможность устроить строительный бум в целом по стране. Но тут он говорит, что надо открыть границы для строителей. Подождите, оптимист, а метро-то тут при чем? А Панк 13 говорит, действительно, а метро-то тут при чем? Есть монорельсы, фуникулеры. Нужно смотреть, что подешевле, что зачетнее, чтобы главы регионов думали об этом. Но действительно, в Сталинграде есть метротрам. Это забавно. Гибрид трамвая и метро, пишет Анна, 276-я. Но вот, судя по всему, метротрам или что-то подобное появится и в Челябинске. Об этом говорит Марат Хуснуллин. Григорий из Санкт-Петербурга не помнит, когда в Петербурге открывали новые станции. Ну вот, как-то вам надо, наверное, все-таки погуглить. Мне кажется, недавно открывали. 7373948, телефон прямого эфира. В России практически не строится метро. С одной стороны, с другой стороны, метро в России довольно дешево стоит. Ну, билеты-то недорогие, а, как вы понимаете, выкопать огромные тоннели, ну и все это очень дорого. 7373948, чтобы это окупалось, должны быть очень серьезные пассажиропотоки. У нас этого нет, даже в миллионниках. Александр Попов говорит, надо 2-3 миллиона для того, чтобы это работало. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Анна зовут.
Да, Анна.
Мне очень нравится метро в Лозанне. Там есть две ветки, М1 и М2.
Но это Швейцария.
Да, Швейцария. А М1 – это легкое метро, открытое. И там одноколейка. И вот по этой одноколейке ходят поезда. А чего? Недорого и очень забавно.
Ну, смотрите, Анна, вот когда вы говорите «недорого», почем?
Я не помню, Юрий Викторович.
Но я боюсь, помню, что 2 евро-то минимум.
Нет, я думаю, что больше.
Вот. В Швейцарии все дорого.
Нет, не евро, франка, наверное, 3 франка, по-моему.
Ну, вот 3 франка, а 3 франка – это примерно 3 доллара.
Да, примерно, это точно.
Ну вот, соответственно, это примерно в 10 раз дороже, чем одна поездка у нас.
Ну, Юрий Викторович, когда наше метро московское открывалось, оно было по 50 копеек. Потом поняли, что в метро никто не ездит, оно стало по 40. Но в метро опять не ездили, и оно стало стоить 30 копеек. И тогда в метро стали ездить. Вот этого просто уже никто не помнит.
Потому что это было довольно давно. Понятно.
Давно, 35-й год.
Ну вот, спасибо. 7-3. Самое главное не построить метро, а правильно проводить трассировку линий. Виталий из Филейна, кто не знал историю Днепропетровска, теперь Днепр называется, украинский город, который задумывали при Советском Союзе, построили при Украине, но там просто его, когда задумывали, была одна история, заводы работали, все. А теперь другая история. В результате метро построили, а людей там, где теперь есть метро, нет. Аллы из Северного Тушина. А зарплата у них во сколько раз больше, чем у нас? Так не в 10 раз. В Барселоне 34 евро стоит 10 поездок по Т9. 34 евро за 10 поездок. 7373948. Телефон прямого эфира. Да зарплаты другие, никто же не спорит, но не в 10 раз. 7373. Транспорт, городской общественный транспорт на Западе дороже, чем в Российской Федерации, с этим надо согласиться. 7373948, телефон прямого эфира. Может быть, действительно, вместо того, чтобы думать метро, может быть, думать метробус, как предлагает Виталий, может быть, думать про трамвай, который всяко дешевле, может быть, думать о метротраме, как, к примеру, собственно, в Волгограде или вот теперь обрещают в Челябинске. Что вы думаете по этому поводу? 7373948, телефон прямого эфира, работает смс-портал, можно писать через Телеграм. Напомню, параллельно мы следим за лентами новостей. Главная новость этого часа – это требование следствия арестовать главу подмосковного полиции, подмосковного Егорьевска, за покушение на убийство. Речь идет о том, что следствие требует ареста не только Олега Ермакова, это глава полиции в Егорьевске, но и его сына, который сотрудник московской полиции. Подробности уже в ближайших информационных выпусках. Мы возвращаемся к обсуждению нашей темы. Темы метро, которая получается для нас слишком дорого. Слушаем вас, здравствуйте.
Алексей, Москва, здравствуйте, 33 года. Вы знаете, я на самом деле, вот я живу в Москве, мне нравится, что там большими темпами строится метро. И там пусть даже говорят, что там, мол, отмывают деньги, там закупают там у дочек, там в 7 раз дороже, чем есть. Но у меня отношение вот как, ну вот, сложилось, что вот нам что-то дали, и на этом спасибо. То есть у меня нет отношения к тому, что бюджет это что-то общенародное, там, вот мы там к нему имеем отношение и можем как-то распределять. Вот нам сверху скинули, и мы пользуемся. Вот сейчас вот Путин прокатился вот на машине по вот этой дороге круговой. Это ж какое счастье, что нам сверху вот дали. Да, там может быть что-то плохо сделано, в 10 раз дороже. Но мы же сможем реально ездить по ней, это круто. Я считаю, вот у меня такая позиция.
Дали и хорошо. Спасибо. Не дали? Ну ладно. В Европе запускают тем временем ночные электрички, пишет оптимист. И что? Непонятно. 7373948, телефон прямого эфира. У нас метро музей и красота, напоминает нам Панк 13. Напоминает тем, кто давно не был в метро, но Панк 13. И у нас ведь метро не только музей и красота. Новые станции метро все-таки музейными и сильно красивыми вряд ли назовешь. Это скорее какая-то утилитарная штука. Ну уж во всяком случае, станции метро построены в 70-е и 80-е годы. 7373948. Юрий Николаевич восхитительный. Посмотрим, что он говорит о метро. Слушаем вас, здравствуйте.
А, Юрий Николаевич, недавно Хуснулин заявил, что надо бы на стройку привлекать пенсионеров, из чего следует, что человек пребывает в полном неадеквате, и ждать от него какого-то позитива нечего.
Да, то есть метро не ждем ни в Челябинске, ни в Красноярске?
И это только из-за Хуснулина.
Понятно. Если бы не Хуснулин, то метро бы построили. Кстати, Хуснулина не было, а метро-то не построили. В Люксембурге, пишет, общественный транспорт бесплатный, пишет Револьвер, а метро-то нет. А Андрей жалуется, что 792-й, что у нас метро вот как раньше, вот красивое, как музей, построить уже не смогут, как на метро Комсомольское.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сегодня власти Парижа объявили о том, что они ограничивают скорость в городе до 30 км в час. Это важная история. До этого, в принципе, на большинстве парижских улиц такое ограничение уже было введено. Но с августа месяца полностью все улицы Парижа будут с ограничением в 30 км в час, кроме одной кольцевой дороги. Я посмотрел на площадь Парижа, это примерно как если бы в Москве подобного рода ограничения вводили в рамках третьего транспортного кольца. Это вот одинаковая площадь, весь Париж, и вот Москва внутри третьего транспортного кольца. Важно сказать также, что в Париже нельзя превышать допустимую скорость более чем на 2-5 км в час. При превышении штраф 135 евро. Почему в Москве не делают ничего подобного? Алена Белис, эксперт Центра движения безопасности. Алена Валерьевна, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, почему в Москве нельзя сделать, как в Париже? Ну, так же безопаснее, так не так шумно. Именно эти причины называют парижские власти.
На самом деле, мы можем сразу говорить о том, что эти две столицы прежде всего сильно различаются. Все-таки Париж – это достаточно типичный европейский город с большим количеством небольших улиц, с очень специфическим ограниченным движением в центре. У них много пешеходных улиц, много односторонних улиц. И гораздо меньше, чем в Москве, крупных улиц, позволяющих многополосное движение. Потому что если мы в Москве...
Алло, Алена?
Сейчас это прежде всего нанесет удар...
Алена, вы могли бы поменять положение телефона? Мы не все слышим. Похоже, мы вообще не слышим Алену Белис. 7373948, телефон прямого эфира. Москва отличается от Парижа, то, что мы успели услышать. У нас много широких улиц, на которых странно будет ограничивать движение до 30 км в час. Но, с другой стороны, еще раз напомню, заместитель мэра по вопросам транспорта Парижа Давид Бельяр сказал, мера согласована, направлена на повышение безопасности дорожного движения, на снижение шума и связана с адаптацией города к мерам по защите климата. Вот насчет мер по защите климата не очень понятно, но все остальное понятно однозначно. Еще раз Алена Белис. Алена,
да, и снова здравствуйте.
Мы теряем вас все время, если можно, чуть ближе к окну или что там у вас есть, ближе к природе.
У меня сапсан, как бы, да,
вот
максимально
так.
Ближе к природе, да.
Давайте.
Итак, на каком моменте мы с вами
остановились? Про то, что у нас есть широкие улицы, на которых странно было бы ездить со скоростью 30 км в час.
Да, действительно, как бы Москва, как бы современный мегаполис с большим количеством широких улиц с многополосным движением, где сейчас все достаточно разумно организовано, нет нерегулируемых пешеходных переходов, достаточно грамотно организовано движение автомобилей, поэтому на таких улицах ограничивать движение до 30 км в час было бы просто неразумно. Мы потеряем все то приобретение, которое образовалось за счет перестройки и благоустройства дорог, проведенных в последнее время. А вот на небольших центральных переулках и маленьких улочках возможно...
Возможно, но
учреждения,
тут...
детские учреждения можно было бы ограничить.
Но у нас еще ведь один вопрос. Они там 30 км в час водят, и при этом понятно, что ехать больше 35 уже нельзя, дорого будет. А у нас, если ведешь 30, люди будут ехать 50.
Ну, вопрос снижения нештрафуемого порога стоит давно, но, как вы понимаете, просто сделать это в щелчок пальцев невозможно. Хотя к этому, безусловно, мы, наверное, в течение какого-то времени придем. Но я хочу напомнить, что у французов есть определенная категория коммунальных дорог, категория С, которая изначально имеет ограничение в 30 км в час, поэтому они к этому больше привычны, чем мы. И культура движения по дорогам в том числе несколько иная, чем в России, поэтому действительно им проще будет ввести подобный режим, проще будет его соблюдать. Нам еще все-таки прежде всего стоит у себя изменить менталитет и изменить культуру, а потом уже вводить, по крайней мере, достаточно жесткие ограничения, которые надо будет контролировать и надо будет...
Понятно, спасибо. Алена Белес, эксперт Центра движения и безопасности. Это смена поколений нужна, пишет Андрей, 792-й. 7373948, телефон прямого эфира, 789-й, за 30 км в час. Ирина против, потому что, говорит, город задохнется от выхлопных газов. Какая связь, непонятно. За плинтусом вообще никак не объясняет, пишет, просто против, не штрафуем, порог трогать нельзя. Но, с другой стороны, вот еще раз. Если рядом со школой, с маленьким пешеходным переходом, стоит знак 20, и мы можем ехать 40. Вы чувствуете разницу? Это удвоение разрешенной скорости. Разве это правильно? Что тогда, ставить 0 или 5 ставить? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Прошу.
А вот ваш эксперт необычно как-то говорит. У нас много магистралей, где можно...
Ну, это правда так.
Так у нас же кругом пробки одни. У нас весь город стоит 7 баллов. Там у нас огромное количество расширенных тротуаров. Где она нашла, что можно так ездить, собственно говоря?
Ну, слушайте, давайте не будем, давайте не будем делать вид. Арбат вам не подходит?
Да, Арбат — это правительственная трасса, переходящая Кутузовский проспект.
Ну и что? А Тверская вам тоже не подходит?
Там даже разделительный барьер не могут сделать.
Тверская вам тоже не подходит?
Тверская, да, она всю жизнь стоит.
Ну, так понятно, она всю жизнь стоит. Ничего, как-то ездил неоднократно. Бывает, она и едет. 7-3-7-3. Новый Арбат, конечно, Виталий из Филей. Понятно, что старый Арбат почти весь пешеходный. Ну, правда, пересечь его там где-то можно. А Алла из Северного Тушина уверена, что мировой кризис скоро сам все на свои места расставит. Всем не будет хватать денег на бензин. Ой, слушайте, это уже 30 лет рассказывают. Бензин дорожает, скоро всем не хватит денег. А потом выясняется, что бензина всем не хватает. 7-3-7-3-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, Юрий, здравствуйте, спасибо за эфир, добрый док в эфире.
Прошу.
Смотрите, значит, ситуация в чем? Я предложил бы, вообще отменить вот понятие нештрафуемого вот этого минимума в тех случаях, вот о которых вы только что буквально минут назад проговорили. То есть, например, стоит знак 20, да, там, значит, фактически 40. Прописать законодательно там где-то в правилах дорожного движения, что конкретно в жилых зонах, в городах, да, то есть я не говорю...
По сути, в городах. Город весь жилая зона.
Нет, но все-таки, вы знаете, ТТК, там, КАТ...
Нет, ну, понятно, что есть скоростные дороги. Да, Алена говорила, что во Франции это вообще отдельно описано. У нас наверняка тоже для них есть особое определение.
Вот прописать, я вот просто не встречал, есть или нет, просто прописать, что вот в таких вот, да, там вот, ну, где много дворов, много вот таких вот пешеходных переходов описанных, значит, никакого нештрафуемого минимума нет. То есть вот есть ограничения, оно и есть.
Видите, тут есть другая проблема, когда вы говорите. Все равно есть неточность спидометра. Несколько километров в час придется. Но это все-таки не 20.
Ну, это понятно, да. Но, собственно говоря, другого решения пока нет. Потому что действительно то, что вот описали, там 20 километров возле школы, а по факту...
Ну, 40, я могу... ну, реально.
Ну, да. Да, я могу ехать 40, это бред, конечно.
Нет в Москве Старого Арбата, пишет Анна. Есть в Москве Старый Арбат, хотя на самом деле улица действительно называется Арбат. 7373, просто Арбат, не старый. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Ростислав. Я думаю, что большинство слушателей, москвичам, непонятно, почему Депардье мог гонять по Парижу только до 4-го штрафа. Вот могла бы говорить вас так, как-то выяснить, почему это там действует, а вот у нас нет. И еще я не понимаю восхищения Делона нынешними российскими порядками. Вот, Ален, пошел бы у нас тут хотя бы на одну ночь посмотрел.
Ростислав, а вы сейчас про кого сейчас нам рассказываете? Мы немножко не в теме, может быть.
Я говорю про Алена Делона, который высказал восхищение российской властью порядками.
Вот а при чем тут ограничение скорости?
Хорошо, выясните, почему Депардье гонял только до 4-го штрафа в Париже. Вот это сравните с Парижем и выясните.
И поэтому не надо у нас ограничивать.
Надо смотреть, почему у нас никто ничего не хочет менять в лучшую сторону для москвичей.
Понятно. А вот непонятно только, ограничивать скорость — это в лучшую сторону для москвичей или в худшую сторону? Выбоины на дорогах, вот наш выход, пишет Панк 13, в том смысле, что сильно не разгонишься. Но в Москве это вот с выбоинами не такая проблема. А Артем говорит, рядом со школами и прочими опасными объектами и так стоят знаки. Но какой смысл ограничивать Варшавку, где нет надземных пешеходных переходов? Да не, подождите, ну никто не говорит, наверное, об ограничении на Варшавке. Но те улицы, на которых всего две полосы, одна туда, другая обратно, власти Парижа ограничивают все, кроме широких улиц. Ну вот они говорят, у нас есть круговая кольцевая дорога широкая, вот на ней ограничивать не будем. 7373948, телефон прямого эфира. У нас можно тогда тоже в пределах третьего транспортного кольца, кроме Тверской, кроме Нового Арбата, и, к примеру, ну что там еще есть в пределах третьего транспортного кольца? Можно найти несколько широких улиц. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва. Ну вот я тоже сейчас от вас слушал и согласен, что... Производители автомобилей могут программно сделать прошивку в автомобиле и в зависимости от того, где автомобиль находится, регулировать скорость.
Ничего себе! Вы представляете, сколько это будет стоить?
Почему? Это же просто GPS и по программе автомобиля...
Как вы думаете, сколько автомобилей в Российской Федерации с GPS?
Не, ну это элементарно. У всех же есть навигаторы. У всех навигаторы.
Ну, этот навигатор надо будет привязать к машине, которая программно будет останавливаться и так далее. Ну, ладно, идея понятна. Наша политика построить побольше широких дорог – это архаика, что-то из времен мамонтов, пишет Виталий. У нас автомобиль не средство передвижения, а роскошь. Нужны ограничения. 7373948, телефон прямого эфира. Роман Иванович говорит, можно же лежачие полицейские. Действительно, тема. Если кто-то хочет ехать мимо школы со скоростью 20 плюс 20, для него есть два лежачих полицейского, которые, ну, не дадут просто ехать вам с такой скоростью. 7373948. А, нет, не получается. У нас последние несколько секунд. Я просто напомню, в следующем часе мы будем спорить о том, кто виноват в том, что наши играют так, как играют. Надо ли было отставлять Черчесова, или надо отставить всю сборную, или начальников Черчесова надо отставить. Вот об этом будем говорить в программе «Своя правда». Вы можете писать через СМС-портал, через Телеграм можете звонить. Прямо сейчас новости.